Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Августа в Петербурге, в Никольском соборе и на Серафимовском кладбище прошли траурные мероприятия, посвященные памяти 118 моряков-подводников, погибших 15 лет назад в Баренцевом море в атомной подводной лодке «Курск». Сегодня мы в гостях у капитана второго ранга, известного петербургского писателя Александра Покровского. Александр Михайлович, я вам задам тот же вопрос, который недавно задавал председателю Петербургского клуба моряков-подводников Игорю Курдину. Прошло 15 лет со дня катастрофы Курска, оборвавшей жизни 118 моряков-подводников. Какие вопросы сегодня остались без ответов?
Ну, наверное, не получили ответа по этой трагедии. Я бы хотел узнать все-таки, сколько они по времени жили в корме. 6 часов или там 26 часов, или, может быть, трое суток, потому что мнения на этот счет разнятся. Я не говорю о том, что вот я, например, сторонник там 3 суток. Ну, я по многим причинам сторонник 3 суток, но, с другой стороны, я готов принять чужую точку зрения, если она будет обоснована. Потому что меня смущают вот эти стуки механические, которые были. И на этот вопрос ответа не было. То есть их все фиксировали, фиксировали их 3 суток, а потом их перестали фиксировать. Ну, например, если это механический стук, то он и продолжается. То есть, допустим, какая-то банка бьется, а корпус где-то там, под водой, там, она и будет биться и неделю, и год, и 2, и 3, и 23. Не бывает такого, что банка билась, потом она взяла, сгнила за 3 суток. Ну, вот эти строить догадки было очень тяжело. И сейчас тяжело. Ясности нет никакой. То есть все, что вот было построено, оно все вот на уровне. Мы же говорили в прошлый раз об этом. Ну, хорошо. Но меня не убедили. Не убедили. Вот насчет этих 3 суток. Хотя я понимаю все. Я готов выслушать все вот эти аргументы. И просто я знаю, как устроена организация изнутри. То есть люди не могут погибнуть в течение 6 часов. То есть они будут предпринимать какие-то действия. Я понимаю, там удар, все, значит, в темноте. Но вот пока они будут приходить в себя, это и пройдет 6 часов. Или они погибают сразу, или они живут 3 суток. Потому что это физиология. Вы, если посмотрите, через какое время начали штурмовать в Беслане, 3 суток. Через какое время в Норд-Осте, 3 суток. То есть 3 суток – это вот то критическое время, в течение которого человеческий организм, он сначала привыкает к ситуации, он сначала борется, он сначала приспосабливается, а потом он уже там бунтует. Потом он уже будет выходить из подводной лодки, бросаться на заграждение, входить в пылающую там комнату, еще там что-то будет происходить. Вот эти 3 суток обычно такой критический момент. Вот я хотел бы знать насчет этих вот 3 суток.
Разве у них была возможность так долго находиться в разрушенном Курске?
Конечно, очень тяжело думать за людей, которые находятся в таких условиях. Мы вот сидим на диване, нам хорошо, комфортно, и мы можем рассуждать, что они могли сделать, что они не могли сделать. Конечно, вот этот психологический пресс, он велик. То есть человек делает какие-то вот непонятные вещи, он все время берется за одно и то же. И он не может привыкнуть к этой мысли, что это не работает. Вот в таких условиях. Во-первых, полная темнота. Это с одной стороны. С другой стороны, почему я сказал, ну ладно, полная темнота. Мы начинаем привыкать к полной темноте. И начинаем где-то искать. То есть у нас была такая подготовка, что мы завязывали глаза, и в полной темноте человек должен был на ощупь определить, где он находится. Вы знаете, вот опыт Второй мировой войны, вот эти вот, если вы помните, этот фильм «72 метра», по моему рассказу, вот была ровно такая же ситуация в первые дни войны. То есть наша подводная лодка погибла, подорвалась на мине. И люди переныривали в полной темноте из отсека в отсек, пользуясь этими воздушными подушками, добрались до первого отсека матросы. В полной темноте из торпедного аппарата они выгрузили торпеду, нашли вот эти вот дыхательные аппараты и вышли на поверхность. В количестве 3 человека, один погиб, но он изначально был уже морально заточен на гибель, он все время говорил, мы погибнем, Такие люди обычно погибают сразу. То есть у них начинается кислородное голодание, у них начинается там азотное опьянение, и, в общем-то, человек сходит с ума. Да, трудно очень составить модель поведения, потому что ситуация такая, что она обостряет все, и человек в этой ситуации просыпается по-другому, то есть в нем просыпаются какие-то силы или, наоборот, упадок сил, невероятная стойкость перед лицом смерти, может быть. И все говорит о том, что вот по состоянию по химическому, там обычно по содержанию сахара в печени, расход этого сахара или не расход говорит о том, что человек или паникует, или он спокоен. У людей было спокойствие, вот этих погибших людей. Как говорят медики, я, в общем-то, не допущен был ни к чему.
Александр Михайлович, получается, что государственная комиссия, проводившая расследование катастрофы Курска, не ответила на многие вопросы?
Ну, я знаю, что фонарь, у нас есть аварийные фонари, он рассчитан на 48 часов. Я не могу сказать, стояли они на подзарядке, эти фонари были полностью заряжены, или что-то с ними происходило, но фонарей больше десятка. То есть вот говорить о том, что... Помните, там говорили, записка уже писалась в темноте. Вот говорить о том, что двое суток этот фонарь горит. 48 часов. Потом уже могут быть проблемы. Но хотя бы один фонарь у них горел из 10. Я думаю, что горел. И нужно найти обязательно вот эти вот водолазные свитера. Были они в отсеке? Не были. Бог его знает. Потому что температура падает очень быстро. Вот эти 8 градусов с бортом, они скоро будут в отсеке. Они все были в СГП. СГП – это гидрокостюм подводника специальный. Были ли на них водолазные белье или не было, вот это вот тайное великое. По идее, должно было быть. И тогда, да, можно сидеть, там можно поддуться. Можно было вычислить, какое количество там угарного газа. Это все вычисляется. Это специальные приборы есть. Они без света работают. Но единственное, что надо подсветить, посмотреть. Можно было снарядить ВД-64, это комплекты кислородные. Скорее всего, они были снаряжены. Но по объему воздуха, который там находился внутри на тот момент катастрофы, они могли при этом объеме существовать совершенно без ничего, ничего не снаряжая в течение недели. Неделю они могли жить. То есть такие объемы кислорода, они его и не съедают. Даже если они бегают из отсека в отсек, все равно неделю. По пище и по воде тоже. То есть неделю человек голодает совершенно спокойно, особенно в стрессе. Есть аварийный запас пищи в каждом отсеке. Ну, мизерный, плохой, хороший, но он рассчитан на максимальное количество людей. Что еще можно было сделать? Можно было вообще продуть корму. То есть существует цистерна главного балласта, с местного поста, с кормового отсека продувается ЦГБ кормы. Это что значит? Это мы воздух пускаем, и корма отрывается от вот этого дна. То есть лодка должна была встать на попа. Они это сделали? Нет. Можно было просто поддуть воздух, то есть дать воздух в отсек. И тогда не было бы просачивания из-за борта вот этой вот воды. Было ли это сделано? Ну, частично, вроде бы как.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у капитана второго ранга, писателя Александра Покровского. Говорим о катастрофе атомной подводной лодки «Курск», произошедшей 15 лет назад, 12 августа 2000 года. Александр Михайлович, по версии представителя общества ветеранов 3-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота Александра Лескова, который считает, что «Курск» был поражен российской ракетой, проведение маневров такой крупной подводной лодки на таком мелководье – это преступление. Согласны с этим?
Ну, во-первых, это полигон боевой подготовки, то есть это полигон торпедных стрельб. Несмотря на то, что там 100 метров глубина, все равно там стрельбы производятся. И сами по себе торпедные стрельбы, они же не производятся для того, чтобы, ну, например, отработать какие-то элементы скрытности, они отрабатываются сами действия личного состава. То есть ничего такого скрытного в этих торпедных стрельбах нет. Мало того, все общаются друг с другом, все, значит, договариваются. Потом лодка погружается, она стреляет из подводного положения, не из надводного. И под водой она производит этот пуск торпеды. Так что какое-то время она, может быть, и лежала на поверхности воды, а потом она все-таки погрузилась перед стрельбой. Так выясняется, что сам по себе Курск поврежден был именно в момент пуска торпеды. То есть версия, конечно, торпедирования или там повреждения со стороны ракеты. Я ее слышал от людей, которые ее отчаянно защищали. Но, в принципе, ракета же летит, она все равно видна. Пуск ракеты фиксируется. Там огромное количество было кораблей, которые в случае пуска ракеты должны были ее зафиксировать, в том числе иностранные. Судно «Марьята» наше замечательное, уже наше, потому что это норвежское разведывательное судно, сопровождает нас вот во всех случаях нашей жизни. Как только мы что-то делаем, так она маячит на границе полигона. У нее очень хорошая аппаратура. Так что отследить вот это все она должна была. И я думаю, что наши вероятные противники, или наши соседи, или наши союзники, или как можно так называть, в этом деле, вот гибели Курска, они должны были зафиксировать, если бы это была ракета. Всякое бывает, но вообще-то взрыва было два. То есть земля, ракета земля, или земля-вода, там, ну, все-таки один пуск. Или должно было быть тогда две ракеты. Но, судя по разрушениям, которые производились, там вообще нет четырех отсеков. То есть вот эти вот все рассуждения о том, что что-то куда-то вогнуто, загнуто, что есть какое-то отверстие, которое вот-вот оно, наконец, оно нам всем его показали, что это дырка от торпеды, но это все на уровне фантастики.
Вы как-то сказали, что история российского подводного флота катастрофы Курска была разделена на две части – до Курска и после. А как вам видится то, что происходит с российским подводным флотом после Курска?
Есть некоторые данные, что вот Советский Союз в свое время производил 20% мирового ВВП, а сейчас 2%. То есть за вот такое количество лет, которое минуло со дня СССР, мы скатились, и вот это называется деградация, то есть с 20 до 2. И в этой ситуации сделать что-то, какие-то подводные лодки невероятные, я не думаю, что это по силам России сегодня. Потому что утрачены технологии, потому что оборудование стареет, потому что надо заниматься не нефтью, а производством, потому что надо двигать науку. Ни в бок, ни в сторону, не закапывать ее. Потому что нужны новые технологии, потому что нужны новые разработки, нужно вкладываться в образование. Во много чего нужно вкладываться. И тогда у вас будет результат. Но результат не будет, вот как курочка-яичко. Атомный подводный флот – это хуже, чем космонавтика. То есть это огромные корабли, на это должна работать вся страна. Технический вот наш этот экономический потенциал, он... Ну, скажем так, не очень высок в настоящий момент. Знаете, как раньше была поговорка, если что-то нужно сделать в одном экземпляре, что-то уникальное, то поручите русским. Если надо что-то сделать в виде серии, то поручите немцам. Если соединить наш гений с их производительностью труда, вот тогда будет непобедимая армада создана. А пока мы вот разобщены с немцами, и вообще у нас такой любви нет, то ничего особенного вот сделано не будет. Я вообще считаю, что пора разоружаться всем вообще, вот как бы вот отойти от этой опасной черты. У меня даже было предложение, чтобы подводники всего мира объединились и сказали, давайте бороться за мир вообще-то своим правительством. Было предложение такое, потому что мы-то знаем, чем это может закончиться, а политики, похоже, нет. Мы-то знаем, что это вот одна штука, и это до скалистых гор все будет пустыня. Вообще-то, с русским запасом мы способны на такое. Ну и, естественно, в ответ мы что-то получим примерно такое же. То есть менять одну пустыню на другую, я считаю, что не стоит. Вообще не стоит баловаться. Баловаться вот с оружием, в результате у нас получается ИГИЛ и все прочие чудеса. На ровном месте причем. Путать демократию вместе с бомбежками не стоит, наверное. Конечно, сейчас Россия вот пытается защитить свои интересы в Арктике, еще там где-то. Думаю, что удастся что-то защитить, что-то сделать. Но уж очень система такая. Люди поняли, что можно воровать, а не производить. Поэтому вот эта система воровства, она, к сожалению, разлагает. Я тут недавно прочитал, с чего началось разложение императорской России. Началось с того, что какие-то деньги из казны семья императора начала тратить на свои собственные нужды или на нужды покупать имения, например. То есть вот эта вот покупка имений, пусть даже и для нужд государства, как это ни странно, разлагает общество. И общество постепенно перестает работать. Вот результат мы имеем 17-го года. Потом опять пришел Иосиф Виссарионович, вот, которого похоронили, как я помню, в дырявых туфлях. И когда все видели, что у него дырявые туфли, вот тогда все вели себя очень осторожно. Потому что чего он делал дырявые головы вообще всем остальным? Вот на страхе, на этом страхе мы въехали в 70-е годы, на страхе, который был до Иосифа Виссарионовича. Вот этот страх, он сохранялся. И люди работали, потом говорили, не за страх, а за совесть. Вот совесть, она была воспитана с помощью вот этого вот дикого страха. Это не есть хорошо, не есть хорошо. Ну, такая уж у нас история, что поделаешь.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы в гостях у капитана второго ранга писателя Александра Покровского говорим о катастрофе атомной подводной лодки «Курск», произошедшей 15 лет назад, 12 августа 2000 года. Александр Михайлович, вообще странно слышать ваши слова о том, что на развитие подводного флота России сегодня не выделяются средства. Еще во время предвыборной последней кампании Владимир Путин сообщил о выделяемых 20 триллионах рублей на вооружение в ближайшие 10 лет. Это ведь огромная сумма.
Я не уверен, что они дойдут до флота.
Почему?
По той же самой причине. Деньги вы заплатили, а продукцию вы не получили. Это сплошь и рядом. Государство уже готово выделять деньги, а промышленность уже готова их воровать. То есть она научена уже тем, что, вот, во-первых, он изделие делает не один год, а 4, 5, 10, 20. А за это время он может своровать, и ему ничего не будет. В общем-то, он уйдет совершенно спокойно, изделия-то еще нет. И вот этот период его ответственности, он огромный. И он не всегда заканчивается продукцией. Тебе дали деньги, дай продукцию. Дай продукцию высшего качества. Вот этого нет. Деньги дают, продукции нет. В этом и состоит вот этот вот ужас положения.
А в каком состоянии сегодня военно-морской флот России?
Ну, он потихонечку возрождается. Это же не 90-е годы. В 90-е годы у нас был полный кошмар. То есть это вот с 86-го года начался закат вот этот лихой. Причем уничтожали-то сами себя. Вот, очень быстро времена Горбачева наступили. Все почему-то подумали, что на нас никто не нападать не будет, в принципе. А армия – это дармоеды. Вот такое отношение дармоеды – это застал я в 90-х годах. Могли палкой по башке дать сзади. Поэтому мы ходили без формы. То есть виновата армия, она высосала все соки из государства. То есть из нас. Мы голодаем, у нас нет масла, потому что вот мы кормим этих дармоедов. Вот и все. А то, что был застой, а я по 250 суток ходил 10 лет в море, это как бы никого не интересовало.
250 суток ходовых – это огромный срок. Американские подводники на такие сроки ведь не ходят. На сколько дней они уходят?
56 суток.
Почему такой разрыв?
Мы же далеко ходим, они-то близко. Они ходят, сразу вышли, и у них сразу бывает служба. А мы должны к ним поближе подойти. Поближе – это 2500. Это сейчас вот на 10, на 8 тысяч километров может выстрелить ракетка. А мы ходили с 2,5. 2500 – это почти под бок идешь Америке. И там стоишь. А как только появились вот эти вот гиганты, которые стреляют с Мурманска и на Камчатку, немедленно сели за стол переговоров американцы с нами. Все вот говорят, что мы проиграли холодную войну, ничего подобного. Мы сделали так, что оно закончилось. То есть мы выстрелили пару раз, все поняли, что хватит. Но сейчас пока вот этого понимания нет. Мне бы очень хотелось, чтобы оно наступило.
26 июля была обнародована обновленная морская доктрина России. Одной из новых задач, которая была поставлена в этом документе, это обеспечение мобилизационной готовности. Многие эксперты восприняли это как вступление России в состояние постоянной готовности к войне. Последние года два, особенно после аннексии Крыма и так называемой Новороссии, чуть ли не каждый день идут сообщения о различных маневрах, каких-то перебросках войск, создании нового оружия и так далее. У вас, Александр Михайлович, нет ощущения, что в Кремле готовится к войне?
Это, на мой взгляд, обычная, нормальная жизнь армии. И все эти внезапные учения – это нормальная, обычная боевая подготовка. Просто сейчас она афишируется. Говорится, что вот президент объявил внезапный учень. А в те времена, во времена Советского Союза, они объявлялись, эти внезапные учения, но страна, как она спала, так и спала. Высаживалось там 10 тысяч там, десантников в каком-то полигоне, там где-то в каком-то лесу. Но это была проблема вот этого леса, этих десантников. То есть ничего нового вот я не вижу. То есть я не вижу ничего такого нервозного, чтобы приводило вот общественность в какой-то ужас. Я только вижу обычную боевую учебу. Вот я же вам говорил, что мы ходили в море по 250 суток, две автономки в году. Две автономки в году, 90 суток, даже могу посчитать, 90 суток каждая. 10 суток контрольный выход, это уже 200. И на подтверждение задач контрольные всякие там выходы еще 50 суток спокойно набиралось в течение года. Это было обычное дело. То есть вот эта вот напряженная жизнь в течение 10 лет, без выходных, без отпусков, при, ну, скажем так, невеликой зарплате, это было обычное дело. Сейчас это просто освещается в СМИ. Так это вот. А тогда самолет-разведчик там, шведских ВВС направляется в сторону нашей границы. Поднимается наш самолет-разведчик, и они идут ровно навстречу друг другу. Что происходит и в настоящее время. Один разведчик идет навстречу другому разведчику. У границы они сворачивают и идут параллельными курсами. Как уж близко они там подходят друг к другу, крыло в крыло, или еще так как-то, как они пугают друг друга. Это и называется там боевая учеба. Ничего такого особенного, необычного не происходит.
Холодная война.
Да, это раньше называлось холодная война. Но холодная война, она была еще круче. То есть у нас были навалы. То есть навалы, это когда он идет в наши территориальные воды. Вот идет и все. Выходит наш стражевик, ему навстречу и говорит: вы находитесь, идете в наши территориальные воды. Он тебе отвечает на чисто русском языке: не согласен с вами, я нахожусь в нейтральных водах. То есть вот такой диалог идет. Ты ему говоришь, что он нарушил, а он тебе говорит, что я ничего не нарушал, идите, знаете, куда? Лесом. Ну и в этот момент начинается атака. То есть он должен его вытеснить из наших территориальных вод. Что он делает? Он наваливает на него. То есть на волне он там подскакивает и с помощью якоря обрушает ему борт вместе со всеми контейнерами ракетными. После этого наступает ужас, они разворачиваются и уходят. То есть столкновение лоб в лоб, обстрелы любые, вот это и есть холодная война. Вот это вот холодная война. То есть когда вот эти игры боеготовности перерастут в настоящую холодную войну, я сказать не могу. Но если не отступить от этой черты, да, не поддаваться, не играть в те же самые игры, но уже, так сказать, сокращая расстояние, то, наверное, удастся избежать этого перерастания в полноценную холодную войну. Холодную войну я не уверен, что Запад выиграет.
Почему?
Почему? Вы знаете, когда-то, когда оценивалась армия Чингисхана, сказали, что армия Чингисхана побеждает потому, что его воины спят на земле. То есть наша армия побеждает потому, что у нас бесчеловечное отношение к собственному солдату. Бесчеловечное. Но это единственное отношение, которое способствует тому, что этот солдат становится солдатом. Это солдат. Его можно не кормить трое суток, он будет бежать трое суток. Он потом, может быть, упадет и умрет. Это уж, так сказать, дело частное. Его можно не поить трое суток, его можно не давать спать. То есть нашего солдата никто не жалеет, и он выиграет. Их солдат в памперсах ходит и при минус 8 не воюет. А у нас он воюет с мороженой задницей в минус 50. Вот примерно так, когда пальцы примерзают к металлу. То есть разница в цивилизациях. Мы не цивилизованы. Они, да, цивилизованы. У них там забота там, о пенсиях, еще о чем-то. Они там не заботятся, как же так, ему взяли, не дали пенсии. А у нас тут надо добывать эту пенсию, рвать глотку. Поэтому наш солдат, он вот по этой причине непобедим.
Спасибо, Александр Михайлович. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о катастрофе атомной подводной лодки «Курск», произошедшей 15 лет назад, 12 августа 2000 года, мы говорили с капитаном второго ранга, известным петербургским писателем Александром Покровским. Вел программу Виктор Рязунков. продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.